Ну что же, дорогие товарищи, у нас сегодня вторник, значит, свежая история в рубрике «Брындятина». Сегодня Иваныч обещал нам снова по русской истории пройтись.
Да. У нас цикл, я так предполагаю, ну вот заготовок есть брендов на 20.
Как
так
у нас называются вот ваши национальные тапки, вот в которых вы по праздникам лежали?
Джурабы.
Вот, в джурабах по русской истории.
Ясно. Ну сегодня о самом известном ювелирном российском бренде поговорим.
А это какой?
Ну, Фаберже, конечно же.
Господи.
Фамилия не русская.
Ну, почему? Нет, во-первых, фамилия-то на самом деле была другая. Фамилия изначально. Фаври, тем более, что сами Фаберже-то, они с севера Франции, и, по сути, они гугеноты, ну, протестанты, предки.
Скрывались у нас,
да, потому что сначала переехали в Германию, потом оказались на территории Ливонии. Представляете, территория какого сегодня современного государства?
Ливония?
Ливония, Лифляндия.
Ну, это
была из Тляндии,
латыши
эстонцы, да, вот обосновались там, причем папа Карла Фаберже родился в Пярну, помните историю про Пярну, я как раз провел новогодние...
На турбазе,
на турбазе в Пярну на берегу Пярнского залива. А история чем интересна?
Не было видно, это замерз.
Да, гугеноты. И там история с чем? Интересно же чем? Да, вот мы очень много говорим.
Однажды Рустам отдыхал в Будапеште в феврале. У него вообще, в принципе, вот цикл вот этих разъездов.
Бани
там. Термы.
Стымал первый снег.
Слушайте, очень же интересная история с самими гугенотами. Да, потому что очень много в последнее время мы слышим о толерантном отношении к вероисповеданию в той же самой Европе, да и у нас в стране, да?
Нет, наоборот, не толерант, они запрещают носить символы.
Нет, подождите.
А поставьте опять нашего Прокофьева.
Хотите, да. Толерант. Нет, толерантность, да, вот теперь, ну, давайте, да, по Прокофьеву.
Такой имперский марш.
Давай. Так, ну а Европа при чем тут?
Причем Европа, да. Почему-то семья Фаберже-то оказалась, в конце концов, в Санкт-Петербурге. Сначала в Пярну, а потом в Санкт-Петербурге. Потому что, значит, в конце 16 века король французский Генрих IV, значит, решил дать свободу вероисповедания во Франции.
Кому?
Гугенотам, протестантам, кальвинистам. Соответственно, им дали возможность молить.
Жить,
вообще просто жить. Потому что, хотя там буквально... Но жили они... припеваючи, ну, как сказать, припеваючи. Ну,
запеваючи.
Причем в Париж же им был запрещен въезд в Париж. В конце концов, им разрешили въезд в Париж, значит, по этому Нанскому эдикту, который принял Генрих IV, разрешили совершать богослужение, но начались в 20-е годы уже... получается, 17-го столетия гугенотские войны, и в конце концов Людовик, я так понимаю, 14-й, избавился от этого Нанского эдикта, и началась банальная резня. Вот от этой резни в 1685 году предки Фаберже и бежали. Сначала в Германию, потом оказались в Пярну, и потом оказались в Санкт-Петербурге. Фамилия действительно изначально Фаври, потом она трансформировалась в Фабриер, и в конце концов уже преобразовалась в Фаберже. Значит, что интересно? Ну вот как вы думаете, сколько стоило яйцо, ну, пасхали? Потому что самый известный продукт ювелирного творчества...
Долго.
Ювелирного дома Фаберже, это, конечно же, яйцо. Как вы вот предполагаете, сколько стоило яйцо на рубеже...
На заказ?
Заказывал, понятное дело, императорский двор. Всего было около 54 яиц. Давайте
как
так.
Это около 54?
Ну, потому что...
Приехал на работу примерно в 7.42.
Нет. Сергей Валерьевич, это доказано, что 54 яйца, из них сохранилось 45.
Где?
Ну, вот в частных,
или вообще?
В частных коллекциях. Есть и в России.
Где
вспомним
еще
покупку знаменитую Виктора Виксельберга, который за 100 миллионов долларов купил несколько яиц в Фаберже, и там порядка сотни, значит... Опять
куда
же,
передал-то?
Как передал?
Или себе?
Российскому государству передал.
Хорошо,
да. Ну, вот вы, как вы думаете, сколько стоило яйцо
тогда?
В начале 20-го века?
Ну, а какая в каких ценах-то?
Ну, как в рублях, потому что это очень интересно.
Ну, тысяча.
Тысяч 20, наверное. Тысяч 20. Ну, вот самое дорогое стоило 21 тысячу рублей.
Вот видите, как
21 тысячу.
Это
в среднем?
Но это очень большие деньги.
Это
Да, это примерно так же, как сегодня, это миллион долларов и есть.
40 миллионов рублей в нынешних деньгах. 40 миллионов рублей. В среднем...
даже больше, чем миллион.
В среднем цена яйца Фаберже яйца Фаберже была в районе 3-8 тысяч рублей. Вот самое дорогое, вот это действительно зимнее, было куплено семьей Романов в 1913 году. Очень интересно, 1913 год, 100 лет назад покупалось яйцо за 40 миллионов рублей нынешних денег, нынешних российских рублей. И было бы интересно... А, ну смотрите, значит, надо рассказать, сколько яйца стоят теперь.
Вы нам культуровеческую
историю... Обязательно.
Нет, почему, понятно, а вот что в нем было такого?
Обязательно, и про это тоже расскажу. Значит, смотрите, сколько яйца стоили, когда советы пришли к власти.
К яйцам.
Ну, к яйцам, да, это банально. Отборная. Они распродали коллекцию Фаберже всего по 500 рублей.
Царскую
коллекцию, то есть по 500 рублей продавали.
Да кто
хотел, вот кто брал, тот и покупал.
По 500 рублей? Да,
реально, по 500 рублей.
Они не в теме, совсем
вообще не в теме. Значит, смотрите, очень интересно. В марте 34 года яйцо пасхальная курочка, это первое императорское пасхальное яйцо, которое было подарено на Пасху императрице 1885 года, было продано всего за 85 фунтов стерлингов. Это 34-й год. Значит, дальнейшее, вот как росла цена на изделия Фаберже. В 54-м году яйцо «Лебедь» было продано уже за 19 тысяч долларов. А, значит, в 89-м году «Колыбель с гирляндами» была продана за 3 миллиона долларов. Находится в частной коллекции в Соединенных Штатах Америки. В 94-м году вот это яйцо, которое самое дорогое было в коллекции Фаберже за 21 тысячу рублей, оно было в 94-м году реализовано за 5 миллионов долларов. И в 2002 году перепродано уже за 9 миллионов долларов, находится в частной коллекции мира Катара. Ну и вот самая крупная покупка у семьи Forbes. У них была огромная коллекция изделий Фаберже. За 100 миллионов долларов 190 предметов купил Виктор Виксельберг в 2004 году.
Откуда деньги?
Не ваше
откуда
дело.
Деньги у Фаберже или у царской семьи. А, значит, чем интересен 1913 год? Да, ты верно подметил. 21 тысяча — это 40 миллионов нынешних рублей. Я нашел, значит, статистику. Очень же любили в советских школах, да и в российских школах.
С 13-м годом.
Обязательно, да. Я нашел статистику по 13-му году.
Что
Российская империя.
Еще?
Потому что это же был последний год перед войной.
Самый расцвет экономики.
Да. На
пике рубль конвертируемый свободно.
Более того, рубль поддерживался золотом. Золотой рубль, николаевский рубль.
Самая твердая валюта была в мире.
Давайте разберемся, значит, сначала с территорией. Вчера как раз в теме дня об этом говорили. 21 миллион квадратных километров.
Сравним.
Включая Польшу, Финляндию, Прибалтику и Среднюю Азию. И даже кусок современной Турции. Значит, сегодня наша страна занимает территорию в 17 миллионов квадратных километров. На 4 миллиона меньше.
Типа немного и потеряли.
Да. Значит, население, очень интересно, 161 миллион человек.
Больше, чем сегодня.
У нас сегодня 143 миллиона. Но
я самое главное... статистику, которую я вам говорил. Вычисляли, что к середине 21 века
давайте
должно
теперь,
было быть 500
давайте
миллионов.
Давайте к следующей цифре, потому что она очень важна, да, перейдем. Это количество детей на одну половозрелую женщину в Российской империи.
В среднем, да.
В среднем в 1913 году 7 детей.
Среднем.
Внимание, мужчины и женщины, 7,5 детей на одну женщину. Значит, прирост составлял 15 человек на 1000 жителей. У нас сейчас, вы знаете, да, эти цифры? У нас в этом году убыль, а в этом году мы только
в ноль
вышли, и то за счет мигрантов. Значит, очень интересно. Теперь о сельском хозяйстве. Наша страна была аграрной. 13-й год. Значит, мы собрали 88 миллионов тонн зерна. Сегодня мы собираем 70 миллионов. Правда. Вот смотрите, вчера вы очень много говорили на эту тему относительно экспорта зерна. Мы продавали за границу 10 миллионов тонн зерна. Сейчас продаем 12 миллионов. Ну, то есть гораздо больше, хотя собираем меньше. Значит, очень неплохо в сравнении с 13-м годом выглядят цифры по сегодняшней промышленности. Ну, так, если в 13-м году мы 4 миллиона тонн...
Ты представляешь, 100 лет прошло... А цифра изменилась всего лишь с 10 до 12, да?
Пожалуйста,
ну, ладно,
да.
Ну, не надо.
Ну, почему же? Как в тему сегодня, да?
Нет, после того, что вы прочитали,
да,
послушайте.
Но с промышленностью дела обстоят сегодня, конечно, получше, потому что в 2013 году мы выплавляли 4 миллиона тонн чугуна, сейчас 40 миллионов. По углю в 2013 году добывали 9 миллионов тонн угля, сегодня 320 миллионов тонн, представляете?
Ну, нефть-то сравнивать, да, не будем,
а добычи
не
было. Да, 9 миллионов тонн, сегодня 505 миллионов тонн. Но очень интересная следующая характеристика, которая, вот если в промышленности действительно царская Россия проигрывает современной России или там в добыче полезных ископаемых, то в 1913 году в царской России было построено 1000 километров железных дорог.
Друзья, мы сегодня о компании Фаберже мы говорим, и статистика 100-летней давности, как жила Российская империя. Да,
да. Это последний год перед войной, перед Первой мировой, да, и перед революциями. Значит, 1000 километров железных дорог. В современной России такой статистики вообще нет.
Сколько километров?
Сколько километров, ну так, чтобы измерить можно было...
Сломается измеритель, измерять.
Один бам-то,
но
сколько?
Теперь, понятное дело, самый важный аспект, который бы определял уровень жизни человека в 2013 году, это заработки. Ну и сейчас, да. Ну вот смотрите, если сравнивать курс рубля через стоимость золота, ну, николаевского рубля, то николаевский рубль сегодня это примерно 1700 современных российских рублей.
1700.
Вот смотрите, средняя годовая зарплата рабочего в 1913 году 320 рублей.
Это год. Это в год.
Это в
а
год.
Давайте в месяц.
В пересчете на месяц порядка 35 тысяч рублей в месяц. 35 тысяч рублей получал рабочий в месяц. Правда, половина у него уходила на еду, и другая половина уходила на аренду квартиры, потому что очень дорогая была ставка на аренду как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, потому что люди жили в съемном жилье, ну, если мы говорим о городских жителях. Но 35 тысяч рублей для рабочего, мне кажется, средняя зарплата...
Более 1000 долларов.
Средняя зарплата даже в Москве у рабочих такой нету, ну, если погоду брать. Смотрите, в Госдуме...
И тем не менее они протестовали, выходили на демонстрации.
В Госдуме заседало 442 депутата, было 7 партий и всего 7 большевиков в Государственной Думе 2013 года. Теперь
ждали
интересно,
часа.
13-й год чем примечателен еще, который сравнивают постоянно, да, и в советской истории, и в современной, это год, когда массово стали наши граждане, граждане Российской империи, выезжать за границу. И удивительно, слушайте, меня поразили цифры. 22-дневная экскурсия по маршруту Москва-Берлин и отдых в горах Саксонской или Богемской Швейцарии, плюс Дрезден, значит, стоила эта путевка 75 рублей. 75 рублей всего.
И но не всего. Это получается на наши деньги теперь в районе 130 тысяч. Где-то.
Да,
130
но...
тысяч.
Всего за 1913 год за границу Российской империи выехало 11 миллионов человек. 11 миллионов плюс 2 миллиона россиян поехали на заработки. Сегодня, в принципе, цифры, с учетом Турции, значит, Египта и людей, которые путешествуют с так называемыми деловыми поездками, в принципе, такое то же самое. Около 15 миллионов поездок у нас по году. Но тогда 11 миллионов россиян выехали. Ну и, собственно говоря, ну что еще? Были сняты вот первые фильмы художественные. «Домик в Коломне», «Дядюшкина квартира», «Ночь перед Рождеством». Вот таким образом жила империя в 2013 году.
100 лет коту под хвост.
Да?
По сути, да. По сути, да. Значит, что
можно
интересно?
Еще про кофе послушайте.
Мне надо потом. Про кофе послушать.
А, да, про кофе.
Ну так вот, Фаберже.
Так,
что делать?
Ну, про папу мы рассказали. Папа появился на свет в Пярну. Значит, родился он в 1814 году, обучался в Санкт-Петербурге, где и остался работать. Ты здесь же, в Санкт-Петербурге. Ну, я думаю, очень известно. Вы скажите приблизительно, где этот дом? Просто Большая Морская улица, 24.
Это самый центр.
Это, да, это центр начала Невского, недалеко Адмиралтейства. Вот.
Самое жирное место.
Ну,
вообще.
В общем...
Рядом Исаакиевский собор.
Да,
вот
да,
вот,
да.
Пятачок.
Это суперцентр.
Это суперцентр, да. Вот да. Здесь и располагалось, собственно говоря, располагались мастерские и ювелирный дом Фаберже. А сам Карл Фаберже, который принес... мировую известность бренду, а бренд-то был популярен не только в Российской империи, а в Лондоне были салоны, в европейских столицах, и, в принципе, оборот перед началом Первой мировой войны составлял у ювелирного дома Фаберже 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей. Ну, это очень много. Ну, умножьте на 2000, получите вот цифру. Это очень большие деньги в начале 20-го столетия. Значит, сам Карл Фаберже родился 18 мая 1846 года. Родился в Санкт-Петербурге. В возрасте 14 лет вместе с родителями, кстати говоря, переехал в Дрезден. Оттуда отец его отправил в путешествие. И он надолго достаточно задержался уже во Франкфурте на Майне. Был во Флоренции, в Париже, где учился мастерству художественному. И вернулся в Санкт-Петербург уже в 1866 году, где присоединился к мастерам, которые работали в ювелирном доме отца. в ювелирном доме Фаберже. Ну и, собственно говоря, уже в 1872 году возглавил этот ювелирный дом. В принципе, работы периода 1865-1885 года — это белое пятно в истории фирмы Фаберже, потому что никто из историков и из мастеров с мировым именем, которых приглашали работать в ювелирный дом Фаберже, не могут вспомнить, ну, каким образом характеризовать эти работы. Это были обыкновенные поделки в стиле достаточно простом французской ювелирной школы. Ну, я не знаю, насколько сейчас популярна история вот эта, Рит, с браслетами.
Какими? Да, ну, сейчас же феньки вот эти наборные. Вот эти вот, где, куда набирают
эти. Это очень дешево. Здесь мы все-таки говорим о золоте.
Цены-то нормальные.
Нет, ну здесь мы говорим о золоте. Сейчас золотые браслеты вообще популярны. И какие,
ну
какая,
да,
какой...
наверное, Cartier, Van Cleef & Arpels.
Кстати, если говорить о Cartier, значит, в книгах, которые вел Cartier в Париже, есть изделия, которые он покупал у ювелирного дома Фаберже. И более того, именно после этих покупок в каталогах Cartier появилась такая продукция, как цветы ювелирные. В принципе, эта история тоже не является аутентичной для ювелирного дома Фаберже, но тот же самый Cartier заимствовал эти идеи и заимствовал технологию выполнения этих ювелирных цветов, выполненных из драгоценных металлов, в частности, ну, стебли были, допустим, из золота. Да, специально гравировались, очень дорого стоили, а вазы делались из...
А размер какой? Смотрите, цветов? Это, ну, настоящие, это настольные украшения?
Да, причем вазы делались из горного хрусталя, и выпиливался горный хрусталь таким образом, что если смотреть на свет, то казалось, что ваза наполнена водой. То есть специально подбирался кусок хрусталя, ну, горного хрусталя таким образом, чтобы был уровень воды. Ну, цветы появились попозже. Это такой уже, знаете, веха в истории ювелирного дома, когда они реально выпустили за год 200 тысяч предметов. Это очень много. Потому что, в конце концов, и тот же Карл Фаберже, и Агафон Фаберже, его брат младший, пришли к пониманию того, что нужно заниматься выпуском достаточно популярных и дешевых вещей. То есть заниматься не только теми же пасхальными яйцами. Это был самый крупный заказ, на самом деле, у ювелирного дома Фаберже, который заказывался ежегодно императорским домом. Да, и вот, ну, среднюю цену этих яиц мы представляем. Значит, если говорить о вот в этих годах, 60-х, 80-х, значит, работали с бриллиантами, значит, работали с золотыми подвесками, браслетами. Кстати говоря, сохранились только на рисунках, ну, вот, в архивах фирмы. Вот. Но, значит, была очень большая конкуренция в Санкт-Петербурге. И очень известный ювелирный дом, с которым конкурировал Фаберже, это дом Эдуарда Болин. Не знаю, слышал ты эту фамилию?
Как?
Эдуард Болин. Его...
Болин?
Болин. Его ювелирный дом располагался в соседнем здании с ювелирным домом Фаберже, и он был единственным так акцептированным поставщиком императорского двора. И человеком, который дворянский титул получил при жизни от императора.
Друзья мои, сегодня в Брындятине Фаберже. После новостей, новостей спорта продолжим.
Дятина.
Друзья мои, сегодня говорим о Фаберже. Не знаю, как вы воспринимаете те времена. Мы вчера, в принципе, этой темы коснулись в теме дня, да, когда Владимира Ильича день рождения отмечали в очередной раз, да, говорили о восприятии его деяний для нашей страны. Но, конечно, когда ты по таким косвенным признакам, как, например, шедевры Фаберже, понимая, что Россия, да, была, ну, в определенной степени, в определенных категориях законодательницей эстетических норм, да.
Ну, более того, наши ювелирные дома, да, были, да, да, самыми востребованными в европейских столицах, да, 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 и в частности, в Лондоне.
При этом это не явление единичного масштаба. Я открыл тут, значит, антикварный сайт, да, где перечисляются предметы, которые сегодня можно, например, в России остатки какие-то купить, да. Есть не только Фаберже, есть, вот вы говорите, Болин, да. Есть братья Грачёвы, Хлебников, Ларие, Курлюков. В общем, есть имена, есть фамилии. Была целая школа, да, которая, естественно, разрушена до основания. Вот. Но, тем не менее, страна может этим гордиться, да, до сих пор.
Может гордиться до сих пор, потому что тот же ювелирный дом Болин, он существует. Правда, существует в Стокгольме. Вот, потому что, в конце концов, перебравшись после февральской и октябрьской революции сначала в Европу, люди осели, в конце концов, в Стокгольме. Он работает до сих пор, и можно сказать, что это ювелирный дом, который 200 лет уже с лишним, значит, ну, обслуживает, грубое слово, наверное, да, но работает на императорскую семью. Сначала это была русская императорская, да, семья, а теперь это шведская. А, значит, что интересно, о том же Болине, да, насколько он был любим императором, автором, что в конце концов супруга Николая I, императрица Александра Федоровна, в конце концов стала... Николая Первого.
Первого?
Да. Стала крестной матерью его младшей дочери. Вот. И они единственные, я уже говорил, значит, из русских ювелиров получили потомственное дворянское достоинство. И в Петербурге перед их магазином на Морской улице красовался фамильный герб. Ни у кого больше этого не было. А почему они были так приближены к императорскому двору? Они были, помимо всего прочего, еще и оценщиками. И то есть у них был свободный доступ к самым главным ценностям императорского двора. Да, потому что императору
приносили...
Во-первых, к Эрмитажу, а во-вторых, к тому, что хранилось в закрытых помещениях и значит, к тем ценностям, к которым был закрыт доступ. Банально же императору нашему преподносили подарки дорогие, камни, да, то же самое золото. И они, значит, контактировали и оценивали тот или иной подарок, да, оценивали, собственно говоря, стоимость того или иного предмета, который приносился в дар императору. Вот таким образом оказались рядом с императором. Значит, что касается же дома Фаберже, значит, все чаще и чаще они начинают упоминаться в книгах учетных императорского двора, завоевывают, в конце концов, расположение придворных, оказывают бесплатные услуги для того, чтобы попасть все-таки ближе, вот в ближний круг к императору, оказывают бесплатные услуги по реставрации. То есть фамильный дом Фаберже и ювелирный, они начинали именно с реставрации. Те же самые цветы, о которых мы говорили, да, как они познакомились вообще с таким видом искусства. Им принесли китайские цветы, которые были привезены из Китая для того, чтобы они отреставрировали. Потому что, понятное дело, там золото приходит в негодность, да, там ввиду...
Покрывается ржавчиной.
Покрывается ржавчиной, да, окисляется, допустим, да, или ломается тот или иной ювелирный предмет.
Они его и в конце...
Нет, и в конце концов они занимались красили. Действительно реставрацией. Реставрацией и ювелирных изделий.
Помните, как были 90-е годы скандалы в Эрмитаже, как ошкуривали там по кусочкам, дербанили золотишко.
Ну, и самое главное, в конце концов, они так же, как и Болин, получили доступ, братья Фаберже, Карл и Агафон, к Эрмитажу. А что они, с чем они могли познакомиться в Эрмитаже? Конечно же, со стилистическими особенностями, как создавались ювелирные украшения, которые, опять же, там очень известная история с Керченским кладом, допустим, с одним из самых больших, который был найден значит, в конце 19 века, и который был привезен в Эрмитаж. Они познакомились, и более того, по заказу императорского дворца создали копии этих самых керченских золотых украшений. Соответственно, у них была возможность находиться в Эрмитаже и впитывать
лучшее
и разные стили работы. И в конце концов это позволило им создать свои шедевры, да, ювелирного мастерства. В конце концов, вот этот дизайн, который появился в 80-х, 90-х годах 19-го столетия, он разительно отличается от того, чем занималась компания в 60-х там, и, допустим, в начале 70-х. В конце концов, действительно прибивается к Карлу Фаберже вот Агафон, и именно с Агафоном Фаберже связан именно расцвет фирмы. Кстати говоря, не очень долго жил, скоропостижно скончался, но именно он привнес новаторство, да, какое-то именно в создании образцов ювелирных изделий. Потому что все-таки Карл Фаберже, он был, ну, как бы сейчас сказали, все-таки человеком, который обращал очень много внимания в прошлое. И он и стилистически все эти украшения, все эти изделия от дома Фаберже, они были очень сдержанными.
Классическими,
да. И очень часто он из Карл Фаберже использовал именно французские мотивы, французскую школу в создании этих ювелирных предметов. Вот. Ну и, собственно говоря, именно при Агафоне Фаберже появляются пасхальные яйца, очень известные. Да, о них мы тоже отдельно поговорим. К 90-м годам Фаберже обошел уже всех своих конкурентов по крупным вещам и серебру. Единственное, Болин сохранял лидерство по ювелирным изделиям. Вот оборот, я уже сказал, около 500 000 рублей составлял в конце 19-го столетия. Но по крупным предметам, которые, опять же, стал императорский дом заказывать у ювелирного дома Фаберже, здесь пальма первенства была именно уже у Фаберже. И вот смотрите, очень интересно. Ожерелье из жемчуга и бриллиантов было заказано у Фаберже в 1894 году цесаревичем тогда еще Николаем, как обручальный подарок своей будущей жене, принцессе Алике Гессен-Дармштадтской. Алисе Дармштадтской. Стоило это ожерелье 166 тысяч рублей. Умножим на 2000, ну, получаем космическую цифру. Очень дорого. Соответственно, и родители его же, опять же, заплатили за подарок своей невестке уже 250 тысяч рублей. ну, тогдашних николаевских рублей, опять же, за колье. Ну, то есть только на одном заказе, связанном именно со свадьбой цесаревича Николая, ювелирный дом Фаберже получил 400 тысяч рублей. Ну и, собственно говоря, самые минимальные вот крупные заказы у них начинались от 50 тысяч рублей.
А в чем наживо-то? То есть они покупали материалы, а когда...
Работа. Материалы-то...
Ну, и были заняты.
Ну сколько стоит грамм золота? Ну сколько стоит, хорошо, бриллиант? Да, весь же вопрос в огранке, правильно? И самое главное, создать это самое украшение. Ну и очень огромный заказ пришел в 1896 году, когда мы, помните, буквально в нашей прошлой брендятине рассказывали об истории, почему не состоялся киносеанс в 1896 году, потому что церемония коронации Николая II. И как раз к церемонии коронации Николая II ювелирный дом Фаберже был, ну, как вынужден, получил огромный заказ от императорского двора на создание специальных подарков официальным делегациям, которые прибыли на коронацию императора Николая II. Значит, что интересно, важно сказать, что уже в начале 20 века 700 человек работало в ювелирном доме. Это очень большое количество людей. Причем они были завалены заказами настолько, что вынуждены были отдавать безымянным мастерам на аутсорсинг. Причем реально уже эти заказы производились не в Санкт-Петербурге, не в Москве, где был открыт филиал компании, а производились банально в ближайших деревнях, где могли они найти, ну, хоть...
талантливых мастеров. Ну, не знаю, бы они стиральную машину изобрели или пылесос, ну, начали хотя бы работать вот в 1886.
Это же искусство, Михайловна.
Ну, картин хватает, музыки.
Это же красиво, Михайловна. Ну, очень красиво. Значит, понятное дело, что эпоха яиц Фаберже связана не только с именем Агафона Фаберже и Карла Фаберже, но и с именем швейцарского ювелира Франца Петровича Бирбаума, который появился в ювелирных мастерских в 1893 году. И по его воспоминаниям, именно он приложил максимум усилий для того, чтобы вот в том виде, в котором эти яйца были в конце концов созданы, они появились. Но самое главное, там же заказ, который был размещен от императорского дворца, ну, к Пасхе, понятное дело. Вот мы тоже готовимся в нашей студии к Пасхе.
Вы готовитесь?
Куличи.
Куличи, вы меня готовите.
Вы
поедаете уже четвертый час куличи.
Москвичи, куличи.
Да. Заказ был очень простой. Важно, чтобы яйцеобразная форма была. Значит, чтобы был сюрприз. Ну, не киндер-сюрприз. Важно было. Вот реально заказ. Причем это же император заказывал. И он в подарок, собственно говоря, императрице.
Нажимаешь кнопочку.
В 1885 году первое яйцо появилось. Да, и вот он говорит, главное, чтобы сюрпризик какой-нибудь был. Чтобы это все элегантно было, красиво и дорого.
Помнишь, как Мордюковой выскочила шкатулка из
бриллиантовой руки? Последний всплеск активности ювелирного дома Фаберже — это празднование 300-летия уже Романовского дома, которое праздновалось в 1913 году. Здесь огромное количество было предметов создано. И, значит, и булавки, и брошки, и значки. Ну, там и пасхальное яйцо к 300-летию Романовых. Кстати говоря, вот с объявлением войны Первой мировой в 1914 году, в которую и Россия тоже вступила, царская... Хотя и наступили трудные времена, потому что огромное количество мастеров были банально призваны на действительно военную службу, и там осталось вот, в московском офисе там два мастера, причем лично вынужден был Фаберже писать письма императору для того, чтобы этих мастеров оставили, а в конце концов московский филиал ювелирного дома вынужден был выпускать гранаты и снаряды. Представляете, да, насколько тяжело было в России там 15-16 годы, что люди вынуждены в конце концов были отказаться от выпуска ювелирных изделий. В конце концов в 17 году...
По форме близко.
Близко. Значит, в конце концов, смотрите,
начинка другая.
Появился после февральской революции появился так называемый комитет работников товарищества и компании Фаберже. Вот в таком обличии...
Стали диктовать хозяину,
да,
условия.
В принципе, компания просуществовала до ноября 1918 года. Он сам в конце 1917 года вынужден был уехать. Банально закрыл дом на Морской 24, отдал ключи директору Эрмитажа и уехал сначала в Ригу, чувак. Потом в Берлин перебрался. И в конце концов вот не вынесло сердце переживаний этих. И он скончался 24 сентября 1920 года в Лозанне. Был сожжен. Что интересно же, же, да? Пасхальные яйца. Потому что мы все знаем дом этот, конечно же, под пасхальным яйцам. Но важно, что полезные предметы. Это идея как раз Агафона Фаберже была, что ювелирный дом должен выпускать не только дорогие предметы, но и предметы, которые были бы доступны обыкновенным гранаты. Гражданам. Нет, серьезно. Портсигары, как ни странно. Огромное количество портсигаров было выпущено ювелирным домом Фаберже. Причем очень простых сигаров. И когда началась Первая мировая война, а Николай II использовал те же самые портсигары в качестве наград для солдат и офицеров, которые отличились на фронтах Первой мировой войны. Более того, Николай II сам был заядлым курильщиком. И его знакомство, в принципе, с ювелирным домом Фаберже началось с того, что ему, его же родители стали дарить на дни рождения эти самые портсигары.
Потом, на тебе, сына, папироску.
На тебе папироску, потом жена, и потом вот этот переросло вот в снежный ком, в коллекционирование, потому что он сам стал раздаривать всем своим близким, друзьям портсигары.
У вас в семье еще были хоть какие-то портсигары? Я помню, у меня дома...
Помните? А у вас кто курил? Штука.
Дедушка курил.
Так.
Ну, такая коробочка металлическая, да, ну, понятное да. дело, что не Фаберже, но...
И серебро?
Кнопочка, да? Нет, обычная, да, с кнопочкой она
и
раскрывается.
И там внутри резиночка или
что-то похожее. А у Штирлица там яд еще внутри, ты знаешь, да?
Как у Штирлица яд был внутри?
У одной сигареты
яд. Для самоустранения. Если вдруг его...
Чтобы стереть информацию.
Схватят, знаете, за что?
За что?
За фрекенбок схватят.
Да, очень интересно, есть статуэтки ювелирного дома Фаберже. Значит, порядка 70 каменных статуэток было выполнено в мастерских. Ну и, понятное дело, давайте вот про яйца поговорим, которые первым... Давайте, да. Значит, 44 вот было изготовлено в период с 1895 по 1916 год. Значит, и для царя Николая II в качестве подарков для его матери, тогда уже вдовствующей императрицы Александры Федоровны. Значит, всего, вот я уже говорил, около 54 по разным данным, потому что... Вот...
В России сколько штук-то?
В России?
Сегодня, примерно.
Говорят, во-первых, в оружейной палате есть пасхальные яйца Фаберже, я так понимаю.
Говорят.
Ну, не Малахов, Малахов
не
говорит.
Не хотите сходить проверить?
Геннадий!
Что ж, друзья мои, сегодня отдаем дань нашей истории, да, которая, в принципе, могла быть нашей
другой
современностью. Да. Но, тем не менее, речь идет уже только о музеях. Для меня...
Хотя
вот, для меня...
Нет, ювелирный дом в середине 2000-х был восстановлен.
Где?
Предками Фаберже в Париже.
Потомками.
Вот. Потомками.
Потомками, извините, пожалуйста, да, потомками.
Но
Фаберже.
Кроме марки, есть ли...
В принципе, они в 30-х годах пытались восстановить, и в 20-х, но, опять же, занимались исключительно ремонтом и реставрацией того, что сделано. Но проблема, сейчас поговорим о пасхальных яйцах.
А что стало вот...
Проблема,
вот,
что...
А что стало с товарищами, которые организовали комитет работников?
Давайте, вот это... не знаю, давайте обратимся к истории, посмотрим, что располагалось в помещениях по адресу Большая Морская, 24.
Сегодня, конечно, друзья мои... Вот, не знаю, такая потрясающая история, да, вот на наших глазах все это на аукционах продается, и при этом такая поразительная вот беднота идей и, скажем так, ну, по большому счету, тонкости вкуса, когда мы видим изделия золотые, современные наши, сделанные внутри страны.
Ну, вы знаете, да.
Можно, конечно, отговориться, что, ну, мы же это делаем для потребителя, а он вот так любит.
Но вы знаете, что сейчас огромное количество китайских изделий появилось на российском рынке, которые банально стоит дешевле в производстве, себестоимость другая. И, насколько я знаю, ну, не знаю, Риточ, просто ты обращала внимание на масс-маркет, рынок именно ювелирных изделий.
Скупала золото на черный день?
Нет, конечно.
Нет, ну мы не говорим про Cartier там.
Нет, ну, значит, надо найти себя только в
банальные магазины. Вы посмотрите, это развалы. В любом большом торговом центре...
Но по дизайну они действительно убогие. Очень мало красивых.
И самое главное, вы посмотрите на цены. Там и серия там, с бриллиантами, черные бриллианты, кофейные бриллианты, коньячные. Реально,
кофейные бриллианты.
Сам интересовался коньячные. Этой историей, когда готовил историю Фаберже. Китайские бриллианты искусственно выращенные.
Mm.
Слушайте, огромное количество и подделок, и дешевого золота. В общем, хотим
лучше
сейчас антрарить.
Носи цирконий, брат. Это,
цирконевые браслеты. Значит, я уже сказал, да, император определил параметры технического задания для ювелирного дома.
Да.
Округлая форма, ну, яйцеобразная форма, и обязательно сюрприз. Чаще всего сюрприз был связан с тем или иным событием, которое происходило в жизни императорского дома.
Это рождение ребенка. Очередного.
Рождение ребенка, значит, коронации императора.
Меня сегодня поразили цифры. 7,5 ребенка на одну женщину в среднем в России.
В России в 13-м году, да, пожалуйста.
7,5, ребята.
Причем
Нет, пожалуйста. Нет, ребят, нет, но при этом, смотрите, ребята, средняя зарплата рабочего, да, в России... 35 тысяч рублей на наши деньги. 35 тысяч рублей на наши деньги. И у этого рабочего столько детей. Он не хочет...
Мы заплакали
у него
в конце
нет,
этой
нет, у него нет машины, у него нет ипотеки, он снимает хату. И он не плачется, что я
что
не буду рожать детей, пока я не устроюсь в этой жизни круче. Вот в чем прикол.
ЖКХ не было.
А, значит, ну, интересно, какие сюрпризы же, да, умудрялись мастера ювелирного дома Фаберже разместить в пасхальных яйцах. Гатчинский дворец, представляете, где находится в Санкт-Петербурге?
Да, посмотрите, в Гатчине.
А, посмотрите, яйцо пасхальное от Фаберже. А, представляете, уменьшенная копия Гатчинского со всеми дополнительными постройками, деревьями, аллеями и всем остальным. Или самое известное яйцо, ну вот самый известный сюрприз, это коронационная карета из пасхального яйца, которое было изготовлено для
коронации. Внутри сидело яйцо?
Внутри. Так самое, очень интересно. Для коронации Николая II, его жены, вот как раз в 1896 году, занавески в этой карете были выгравированы прямо на оконцах из горного хрусталя, а ручки размером меньше, чем рисовое зерно, поворачиваются, открывая и закрывая двери. То есть, представляете, насколько ювелирная работа была мастеров. И то есть, вообще, в принципе, мастера и руководители ювелирного дома, во-первых, сами...
И мастера-то местные.
Мастера на наши, да, вот тут задавался вопрос на нашем смс-портале, где
брали?
Сырье брали. Это русское сырье, это и русское золото использовалось, и русские камни, самоцветы. Очень много камней было с Урала привезено в Москву и в Санкт-Петербург в мастерские. Да, но самое главное, лично вручали императору. Более того, император никогда не знал, какой сюрприз, но и в этом чудо вот этого пасхального яйца, когда оно открывается.
А там карета,
либо Гатчинский дворец. Более того, Рит смотрела вот пасхальное яйцо с фотографиями детей.
Ну,
да,
не фотографии, а какие-то эмали, видимо, картинки.
Ну, картиночки, это все... Действительно, это было все нарисовано, и причем это все приводилось в действие специальными механизмами, которые были интегрированы в это самое пасхальное яйцо.
Это еще и механизм.
Но это удивительно. Но тут же стоит отметить, что вот эта истерия вокруг, значит, дома ювелирного Фаберже, она началась в 40-х-50-х годах. В 60-х годах она достигла максимума, когда это стало вот единственным таким синонимом, который бы отождествлял бы с достижением императорского двора, да, там в начале 20 века, и вообще с пониманием того, что такое есть искусство в России, да, потому что, ну, по большому счету...
А мне кажется, все искусство меркнет, когда мы вспоминаем эти картины расстрела, эту избу, и то, что с детьми произошло,
согласен,
которые еще больные были.
С чем связан был такой интерес, который возник в мире к изделиям Фаберже? Потому что, оказывается, в мире существует целая индустрия, которая называется фальшберже. Фальшберже. С чем это связано? Те же самые цветы, которые производил ювелирный дом Фаберже, они, на них не наносилось клеймо, потому что в ювелирном доме Фаберже было принято следующий принцип. Если изделие было большое, если возможно было нанести клеймо под эмаль, причем они же использовали
под эмаль,
да, специальную эмаль, которая была разработана, опять же, мастерами, да, и за счет этого вот эти оттенки, свет как падал, да, на эти ювелирные изделия. Они, если изделие было маленьким, они не ставили клеймо ювелирного
чтобы
дома.
Чтобы не портить, да.
Соответственно, а вот я вам говорил, да, в начале 20 века только за один год было произведено около 200 тысяч предметов в ювелирном доме Фаберже. И понятное дело, когда вот появились первые торги этими предметами, когда появились первые более-менее приемлемые цены, к сожалению, сейчас только по каким-то архивным документам,
только специалисты,
но в 60-е появились целые артели и в Германии, которые просто каждый день производили предметы под клеймом ювелирного дома Фаберже. Более того, не знаешь, как делали? В принципе, эта технология была достаточно распространена в ювелирных мастерских Российской империи. И огромное же количество этих
ювелиров...
И у нас были копии. Более того, я тебе так скажу, вывозилось же огромное количество ювелирных украшений, да, и советами, и, в принципе, людьми, которые уезжали, эмигрировали из страны. И они, значит, эти артели, они, значит, эти мастерские находили эти предметы, которые были сделаны по похожей технологии, наносили другой рисунок, ставили клеймо и продавали уже на аукционах как предметы ювелирного дома Фаберже. Это, в конце концов, вот где-то к 80-м годам, там, 20-го столетия, значит, породило стойкое ощущение того, ну, в ювелирных кругах, что огромное количество подделок на рынке. И найти действительно настоящий предмет, сделанный именно в мастерских дома Фаберже, очень трудно. Но, во всяком случае, значит, эксперты говорят, что обязательно надо сходить в Кремль для того, чтобы посмотреть на изделия...
Карету вот на эту.
Да-да-да, посмотреть на пасхальные яйца, которые сохранились у нас. Огромное количество других предметов, которые являлись личными предметами императорской семьи. Вот. Ну, вот такая вот история. По большому счету, то люди, которые задавали традиции, там филиал был открыт в Лондоне, в котором любил проводить время, значит, король английский Эдуард, по-моему, VII.
Как раз Эдуард Мане проводить время
да,
в Лондоне.
Ну, в общем, это было место сбора английской интеллигенции. В Париже были те же самые мастерские, да, и те же самые магазины, в которых можно было приобрести. Ну, в общем, да. Вот такая история.
Спасибо, Рустам Иванович.